И это все не случайно. Именно Божественная Троица самым тем фактом, что она одновременно и я, и ты, и он, и это вместе, так что он не превращается в что-то закрытое, а как раз наоборот, это есть кружение, как святые отцы называли это выражение у Григория Богослова, перихорисис, знаменитое слово, кружение, где нет зафиксированности «я», «ты», «он», нет. «Я в тебе», «ты во мне», «он в нас», «они в нас», «мы в них» и так далее. Полное взаимообщение, полное, абсолютное, совершенное. Все время «я» становится «ты», «ты» становится «он» и так далее. Но это в то же самое время не противоречит самой тройственности. Тройственность есть как таковая. И тройственность именно и есть то, что ведет человека в этой борьбе за существование к известному разграничению. Тот факт, что у нас, у людей, нет вообще четвертого лица в грамматике, и нет только двух лиц в грамматике, а всегда три, это и есть указание на то, что только путем такой тройственности и такого кружения в тройственности можно спастись от самого страшного нашего врага, то есть дьявольского подхода путем борьбы за существование. Борьба за существование есть, ее нельзя отрицать. Мы живем в этих условиях, мы вынуждены. Каждое государство имеет армию, и распинали Христа воины. И воины были те, которые насмехались над ним. И одевали его так, как будто он военачальник. Почему? Потому что все это необходимо. Это есть, это было. И это, без этого не обойтись. И в пророчествах, особенно в апокалиптических, ясно сказано, что будут войны страшные. И будут еще хуже, чем были. И в этом нельзя избежать этого. Воинская повинность есть и будет. И без нее тоже нельзя обойтись в мировом масштабе и в каждом государственном. Государство никакое не может существовать без этого. Вот промысел Божий в том и заключается, что он имеет в себе удивительное сочетание красоты и премудрости. Красота заключается в том, чтобы в нашем мире, таком, каком он есть, в котором есть эта борьба за существование и борьба добра и зла, и зло часто побеждает, и зло существует, и зло сидит, как первородный грех, в каждом из нас, и во всех наших эгоистических стремлениях, которые мы замечаем иногда в семье, получили письмо, читаем, там эгоистические стремления явно уж совершенно указаны под видом очень красивым заботы какой-то о чем-то. Вот. Вот действительно, вот мы так получили сейчас письмо такое. Ну, это вот оно есть. И при всем этом надо уметь жить в таком мире и находить красоту этого мира. И именно красота, которую вы можете видеть всюду. В окно посмотрите, уже там красота. На икону посмотрите, здесь красота. На человека посмотреть, и уже красота. Эта красота есть результат премудрости, мудрости Божией, которая тем и отличается от обычной интеллектуальной мудрости человеческой, что она премудрость на нашем русском и славянском языке. Премудрость в том смысле, что она выше, чем обычная мудрость. Она такова, что, видя наличие зла, она знает, как это преодолеть путем гармонии и красоты. И гармония, и красота сочетаются вместе в самом подходе к жизни, как гармонии. В этом смысл промысла Божия. В этом промысл Божий отличается от воли Божией. Потому что воля Божия не хочет никакого зла. И с какой-то стороны, если говорить только о воле Божией, то она даже закрывает как бы глаза на зло. Его нет. Его просто нет в воле Божией. Но поэтому есть промысл, чтобы глаза открылись. И божественные глаза открываются и видят все. И не только видят, но своим взглядом на беснующийся мир, в этом беснующемся мире создают гармонию и создают красоту. Мы смотрим на окружающий нас мир, вот такой, какой он есть, вот эти цветы, которые тут цветут, или вот там трава и все прочее, птицы, которые поют. Все это заключает в себе именно зло, потому что без этого не могут они существовать. Они едят друг друга все время. И тем не менее, божественная гармония устанавливается так, что преодолевая наличие этого зла, предстает перед нами как красота. Я думаю, что это была главная мысль у Достоевского, когда он сказал, что красота спасет мир. Именно красота в таком понимании, красота как такая гармония, красота как победа этой гармонии в душе человеческой по образу Христа. И есть победа и уничтожение зла, но дорогой ценой. Цена – это крест. Распятие, умирание, жертвенное. И в этом смысле каждый пастырь носит крест. Вот этот крест серебряный, дай, пожалуйста. Этот крест, вот именно этот, в русской церкви, возлагается на каждого священника в момент рукоположения. И он с этим крестом остается на всю жизнь. Этот крест я тоже продолжаю носить, несмотря на то, что я епископ, потому что иногда и мне полезно вспомнить, что я был, есть и остаюсь священником. И что же здесь написано? Образ буди верным словом, житием, любовью, духом, верою. Чистотой. Вот. Священнику полезно бывает снять крест с себя и время от времени прочитывать это. Что я? Образ вот какой, вот такой. Вот как здесь написано. Если будешь стараться не этим брать, а собственными лукавыми мыслями и теми или иными дипломатическими средствами и так далее, то ты из пастыря превратишься в лжепастыря. И перед тобой будет не Христос, а Антихрист. Вот почему церковь дала этот крест священнику с такими словами. И поэтому мы должны всегда это помнить. И всегда помнить, что это и есть образ премудрости Божией и промысла божественного. И что это сочетается с красотой, с победой над всякого рода злом, не уничтожением его из жизни, а преодолением. Это разница. Преодолением таким, как это и было в Великую Пятницу и в Пасхальную ночь. Все преодолелось страданием, искуплением, сострадательной любовью. Никогда нельзя забывать, что во Христе она была сострадательная любовь, потому что без нее ничего бы не было. Но и она одна, без креста ничто, как любое дерево без плода ничто. Так и древо крестное дает плод. Плод этот есть спасение человека. Вот если мы поймем суть и смысл пасторства под таким углом, то мы не будем терять даром время в нашем служении церкви. Я думаю, что уже пора кончать, да? Какое время?
А иногда вот у владыка...
Ты не хочешь, чтобы записывалось?
Записывается. Иногда это вот как вы сказали, вот участие, чувствовать этот промысел и подчиняться воле Божией, а иногда чувствуешь такую... Не знаешь, что делать. И как вот это определить? Как это вот так вот найти выход? И именно чтобы не своей головой и мыслями своими как-то раздумать, а именно Божью волю ощутить сердцем и сделать это.
Только молитвой. Ничем другим. То есть, что такое молитва, в конце концов, если так вникнуть с этой точки зрения? Это... Помоги. Помоги. Помоги, Боже, Ты. Ты, который являешься источником всего. Помоги мне, во-первых, понять все как следует. Во-вторых, выполнить все как следует. В-третьих, осилить. Мне сил нет. Дай мне силы. Дай мне возможность все это сделать. Вот такая молитва необходима. Без нее ничего не может быть. И тогда можно понять промысел, который откроется тебе как явление. Оптинские старцы говорили, что промысел Божий познается в обстоятельствах нашей обычной жизни. Из обстоятельств мы узнаем кое-что. Вот мы получили с тобой письмо интересное и важное для нас сейчас. Это письмо открывает известные обстоятельства. Из этих обстоятельств мы можем понять, в какую сторону идет воля Божия, как чистая воля, и как промысел Божий, учитывающий наличие зла, даже в этом письме. И тогда тебе становится ясно уже не умом твоим, а интуицией. Хорошее русское слово, интуиция, которая тебе дает указание, куда идти. Иногда полезно спросить кого-нибудь, духовника или друга, или мать свою родную, или невесту, жену, детей своих и так далее. Как поступить? Есть какой-нибудь вопрос?
Исходя из этого, наверное, можно заключить, что в жизни пастыря определенное место, определенный аскетизм должен занимать, наверное, да? Как митрополит Антоний говорит. И это... Мне кажется, совершенно необходимым для того, чтобы пастырь не увлекался чересчур мирскими делами, которые, конечно, необходимы, но он должен иметь вот эту связь через вот определенную аскетику.
Несомненно, это верно. Аскетика, мы ее не назвали до этого момента, по той простой причине, что она присутствует уже в самом рассказе о кресте Христовом, в самом подходе к борьбе со злом и так далее, в себе самом. Но, конечно, нужно из этого сделать дальнейший вывод. И это хорошо, что вы к этому и подошли. Что действительно каждый пастырь должен быть аскетом. В полном смысле этого слова. Это не значит, что он обязательно должен носить вериги, или обязательно должен совсем не спать и ничего не есть и так далее. Такого рода преувеличение и односторонности тоже от лукавого. Надо быть очень осторожным в этом. Но с другой стороны, аскеза – это действительно борьба с своей эгоистической личностью. В этом все заключается. И каждый человек знает себя. Люди все похожи друг на друга. Но есть некоторые элементы личности, которые не похожи, и у которых нельзя обязательно найти то же самое у другого, что и у себя. И в этом отношении надо уметь себя знать, самопознание. Бердяев назвал свою главную книгу «Самопознание». И это так. Без того, что ты себя не познаешь, ты не можешь вообще узнать ничего другого. Надо в этом самом себе различить нечто существенное с точки зрения аскезы своей и также посмотреть тогда на других людей, на другие примеры. И тут уже полезно читать аскетическую литературу. Лестничника, например, который дает очень интересные примеры и говорит нам о лестнице, по которой мы поднимаемся наверх. Каждая ступень – это какое-то известное достижение в аскезе. Это может быть самый больший, какой есть аскет в нашей литературе, святоотеческой, Иоанн Лестничник. Но не он только, потому что вот здесь лежит невидимая брань. Это совсем другая литература, чем Иоанн Лестничник. Другой совсем подход, но тоже аскеза. Причем эта аскетика более, я бы сказал, радостная, чем у Лестничника. Да, там больше строгость, здесь больше любовь и прощение, и понимание. И все это, и одно, и другое нужно. И это необходимо как можно больше тоже стараться аскетическую литературу читать. Потому что, если это не всегда возможно, мы знаем, очень трудно, времени нет, но все-таки, если уж идешь пастырь, то надо стараться вникнуть в суть и в дух этого аскетического подхода к пастырству.
По-моему, Иоанн Златоуст сказал, мирянин от монаха должен отличаться только тем, что мирянин живет с женой. И раз он говорит это про мирян, то значит пастырей подавно, значит.
Да, конечно. Это совершенно верно. Тем более, что у нас в православной церкви пастырь как норма, бывает исключение, но как норма, он одновременно и семьянин, и его домашняя церковь. Это выражение апостола Павла, который привет передает и домашней твоей церкви. Вот, домашняя церковь – это семья. И семья может быть разного стиля, разного типа, разного характера. У этого пастыря тоже была семья, у отца Яна, но она была другого характера, чем обычная семья, аскетическая семья, но семья. И в этом отношении действительно никогда нельзя этого забывать. И есть своего рода аскезы в браке. Причем, как говорит апостол Павел, не муж владеет своим телом, но жена. Не жена владеет своим телом, но муж. Вот эта отдача себя и своего тела другому, и не подход эгоистический, личный, от тебя получить удовольствие, я, а как раз наоборот, это и есть христианская семья. и христианская аскеза в семье, и в том числе в пастырстве. И это абсолютно не уничтожает все то нормальное, что существует и должно существовать в семье, рождающей таким образом своих родных детей. Что тоже не без страданий. Мать страдает в самом рождении. Отец страдает в содержании семьи и во многом чем другом, в руководстве семьей. Без страданий не обходится. Это тоже аскеза. Но все же в этом должна быть и радость. Радость любви, радость совершенства, радость победы над всяческим злом и всякой болезнью. И чем здоровее все это, тем лучше. Христос пришел и принес на землю здоровье. Главное, что он делал, это лечил. Никогда нельзя забывать этого. Пастырь тоже должен быть таким. И сочетание пастырства, вот как у этого молодого пастыря, вот там вот на этой фотографии, замечательное сочетание. Он был не только пастырем, он был врачом. Вот отец Алексей Грачев. Я никогда не забуду, как он меня привез в больницу, когда у меня на ноге здесь была эта самая штука. И мне делали там рентгеновский снимок и так далее. Он сочетал это очень умно, поразительно. И не отказался от своей врачебной работы и служения, когда стал пастырем, и не забывал своего пасторства из-за того, что он врач. То же самое в некотором отношении был и сейчас еще он жив, владыка Антоний Суржский.
Еще был, по-моему, владыка Лука.
Лука, да, тоже. Тот просто, тот хирург был замечательный, гнойную хирургию написал, получил за нее приз. И затем никогда не снимал рясу, поверх рясы надевал халат и шел таким образом вот самый в операционную. Так что вот это все, это уже аскеза. Еще какая. Но это не значит, что все должны быть такими. В одного одно, в другого другое. Разнообразие это самое замечательное, что есть в православном пастырстве. Ты получил ответ на то, что ты просил относительно красоты и премудрости промысла. Или у тебя есть какой-нибудь вопрос на эту тему?
Я хотел спросить вот насчет аскетики, что часто замечаешь, конечно, люди начинают, особенно начинающие, верить, читать Библию и начинают строго аскетически жить, и этим просто такая получается слепая аскетика, где они просто пренебрегают все, пренебрегают ближнего, пренебрегают любовь к ближнему и так слепо аскетически для себя угождать вот себе. Так вот и
да. Как всякое себя, и это аскетика греховная. Это грех, тот же самый грех, только в другую сторону. Конечно, это, такого рода аскетика не хороша, с ней надо бороться. Вот это и был человек, который боролся с этого рода вещами, отец Иоанн Кронштадтский, который был всегда полон света, радости, любви и ласки. И Серафим Саровский тоже. Радость моя, Христос воскресе. Все время так относился. А эти люди, которые... Это не аскет. Как раз наоборот. Ну что ж, поблагодарим Пресвятую Деву, которая нам самую высшую аскетику дала. достойно есть всякого истину, блажить Тебя, Богородица, пресноблаженная, пренепорочная, и Матерь Бога нашего, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения, Серафим, без истления Богословородчую, сущую Богородицу, Тебя величаем.